Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги архимандрита Иоанна Крестьянкина «Размышления о бессмертной душе», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом Николае Сербском Велимировиче. И в завершение нашей передачи из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича на тему о воскресении. Размышления о бессмертной душе. Составитель – архимандрит Иоанн Крестьянкин. Теперь ли ждать конца? Я думаю, нет. Да помилует меня Господь за сие мнение, но меня к нему обязывает многое, и прежде всего, само Слово Божие. Вы знаете, есть множество мест, где решительно указывается один из несомненных признаков приблизившегося конца мира. Это именно неожиданность. При этом данный термин должно понимать не только в смысле внезапности часа, а еще более в смысле отсутствия ожидания конца. Послушайте, люди будут есть, пить, строить и так далее, как перед потопом. Верно, отчасти, но не только. Притча о девах говорит, что задремали даже и мудрые девы. И потому и другие слова «не знаете, когда придет, бодрствуйте, дабы он и час не застал вас спящими» говорят, что даже и верующим грозит эта опасность. Евангелие от Матфея, глава 25. Аналогия с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном в саду Гефсиманском. Уснули при страшном часе жениха Господа. Но даже если допустить, что здесь речь идет, собственно, о часе, а не об ином, более общем моменте, если допустить, что заснут юродивые девы, и мир, возле лежащий, а не ученики, хотя это неверно, по-моему, и мудрые воздремаша, то есть на какой-то короткий срок, и слегка забылись, и тогда несомненно, что вообще-то люди не только не будут ждать конца, а перед концом как раз будут утверждать и думать, что водворяются мир и безопасность. Слова апостола Павла в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. Сейчас же мы как раз видим обратное. Всеобщее недовольство, смятение, издыхание от страха грядущих бедствий, ожидание конца или, по крайней мере, катастроф мировой истории. О мире и безопасности все только мечтают, а их нет. Это одно совершенно несомненно говорит, что конец мира не сейчас, не теперь. А когда? Не знаю. Но нужны года, чтобы человечество вошло в желаемое состояние, пусть и мнимое, временное, поверхностное и, конечно, внешнее, земное, а не духовно-внутреннее, мира и безопасности. Чтобы стали говорить все «ну, наконец-то мы дождались мира и порядка». Такие дела не творятся неделями и месяцами, а годами, десятилетиями. Святитель Тихон Задонский в видении Божией Матери, сопровождаемой апостолом Павлом, спросил и о конце мира. А ему святой апостол Павел сказал словами своего же послания: когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. Преподобный Серафим тоже сказал одной из духовных дочерей, дивеевских сестер: «До антихристовых времен не доживете, а времена антихристовы переживете». Замечательные слова. Сейчас Россия, в особенности, переживает эти времена. Подлинно они антихристовы по существу и даже почти и по масштабу. Но вы видите, что эти времена переживутся, то есть между ними и антихристом будет какой-то промежуток времени иной, то есть мирный, благополучный. И подобное, насколько приходилось слышать, кажется, через того же Сергея Николаевича Дурылина, говорили и оптинские старцы. После этих ужасов будет 70 лет удивительного расцвета и веры, и благоденствия России, а уже потом еще ужаснее. И после какого-то короткого, мнимого говорения «мир и безопасность». Конец. Психологически-исторически это нужно предположительно считать не только вероятным, пожалуй, и исторически необходимым, то есть, чтобы данный момент изжит был Россией и преодолен. За это более данных, чем за то, что она погибнет духовно безвозвратно или даже разделится пополам на безбожников и христиан, как в свое время Запад разделился на католиков и протестантов. Итак, нам еще не видеть, кажется, годов конца мира. Хотя много данных за то, что, по-видимому, мир подходит к своему завершению. Так думают многие современные наблюдатели. Афонские старцы ныне летом одному русскому паломнику Апрелеву решительно заявляли, что они для себя почитают несомненным наступление последних времен. «Современная катастрофа, — говорит и князь Трубецкой, — дает основание говорить о провале, катастрофе всемирной культуры, частью свершившемся, частью еще надвигающемся. На наших глазах апокалиптическое видение зверя, выходящего из бездны, облекается в плоть и кровь. Всюду свирепствует адский вихрь всеобщего разрушения. Сатана обнажился, и мир стал адом. Церковь стала средоточием разбушевавшейся в мире ненависти, и в этой ненависти вся сущность ада, вся его необъятная, темная бездна». Но и он видит возрождение церкви. Среди всеобщего разрушения в ней одной проявились силы созидательные. Церковь собирается и организуется. Одним словом, начинается процесс церковного возрождения. И хотя все указанные Евангелием признаки близости конца Вселенной налицо в наши дни, однако мы должны быть чрезвычайно осторожны в выводах из этого факта. Не в первый раз предсказывали сроки, но всякий раз оказывались одинаково неправыми те, кто приурочивал евангельские предсказания к какой-либо определенной дате, более того, к определенной эпохе истории. А в то же время всякий раз была и великая правда в тех предчувствиях. Катастрофы и ожидания всегда означают действительное приближение конца, а дата неизвестна. Катастрофичность эпохи переживают и другие русские богословы и мыслители. Архиепископ Полтавский Феофан, Быстров, протоиерей Булгаков и очень многие частные лица. Это же сознается даже и западными мыслителями, как, например, Шпенглер, «Закат Запада». Это отмечается и на всемирных студенческих христианских конференциях, как, вероятно, вы знаете, по манчестерскому движению 1925 года.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Святитель Николай Сербский Велимирович – один из святых отцов, бывший практически нашим современником. Это человек, который в безбожный и жестокий XX век стал подобен древним пророкам. Его глагол жег сердца людей, и за это его называли новым Златоустом. Его призыв христианам быть в жизни не сторонними наблюдателями, а духовными воинами-победителями обращен непосредственно к нашим сердцам. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Победа тому дается, чье око неустанно на нее устремлено. Помышляющий о поражении теряет победу из вида и больше не обретает ее. Малая звезда, далекая от взгляда пристального, растет и приближается. Жизнь есть победа, дети мои, и воины жизни, воины победы. Бдительно несите стражу свою, чтобы никакой враг не проник через стену в град ваш. Одного только пропустите, город сдадите. Одна лишь змея заползла в рай, и рай адом сделался. Одна капля яда в крови, и врачи предрекают смерть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Кто же он, человек, написавший эти вдохновенные строки? Святитель, философ и поэт, духовный воитель и исповедник, всенародно любимый пастырь, ставший изгнанником и умерший на чужбине, но вернувшийся в свою святую Сербию своими святыми мощами. Небесный заступник и вероучитель, с любовью почитаемый не только на его родной земле, но и по всему православному миру, особенно в России. Он родился в 1881 году в многодетной крестьянской семье Драгомира и Екатерины в небольшом сербском селе Лелич. Его мать впоследствии приняла монашеский постриг. После окончания гимназии молодой Николай Велимирович вступает в Белградскую богословию, семинарию, где сразу же показывает себя способным учеником. По окончании семинарии он приступает к работе сельского учителя. В дальнейшем, благодаря выдающимся способностям и первым блестящим публикациям, он получает стипендию для учебы в Швейцарии, Германии, затем в Англии. Кроме прочего, он успешно овладевает несколькими иностранными языками. По возвращении в Белград будущего владыку постигает тяжкая болезнь, ставшая для него важнейшей жизненной вехой. На одре болезни он дает обещание Богу посвятить свою жизнь ему, Святой Православной Церкви и ближним. За этим решением вскоре последовало чудесное исцеление Николая от тяжкой болезни. В монастыре Раковица, неподалеку от Белграда, он принимает монашеский постриг с именем Николай, а затем и рукоположение. В 1910 году иеромонах Николай уже проходит обучение в России, в Санкт-Петербургской духовной академии. Он посещает православные святыни русской земли и во время этого путешествия обретает ту любовь к России и русскому народу, которая сопровождает его всю дальнейшую жизнь. По возвращении на родину выходят в свет такие труды отца Николая, как «Беседы под горой», «Над грехом и смертью», «Религия Негоша». В 1912 году он прибывает в Боснию, незадолго до этого аннексированную Австро-Венгрией. Там, в Сараево, его выступления вызвали восторг боснийско-герцеговинской сербской молодежи и лидеров сербского национального освободительного движения. Он произносит знаменитые слова о том, что своей огромной любовью и большим сердцем боснийские сербы аннексировали Сербию Боснии. Это вызвало гнев австрийских оккупационных властей, и иеромонах Николай был снят с поезда, следовавшего в Белград, и на несколько дней задержан в Зимуне. Позже австрийские власти не позволили ему отправиться в Загреб и выступить на праздновании, посвященном Негошу, но текст речи все-таки был переправлен в Загреб и обнародован. На книге отца Николая «Беседы под горой» младобосанцы приносили клятву, как на Святом Евангелии. Уже тогда будущий владыка начинает становиться фактическим духовником освободительного православного четницкого движения. Эта его высокая миссия будет продолжена в страшные годы Второй мировой войны, духовным сотрудничеством с такими великими сынами православной Сербии, как четницкий воевода Дража Михайлович, воевода-священник Момчило Джуич, выдающийся государственный деятель Дмитрий Льотич. Во время Первой Балканской войны отец Николай пребывает на фронте с действующей армией. Он проводит богослужения, ободряет солдат, ухаживает за ранеными. С началом Первой мировой войны он вновь на боевых позициях, исповедует и причащает сербских солдат, укрепляет их дух проповедью. Все свое жалование он до самого конца войны перечисляет на нужды раненых. Сербская армия выдержала несколько лобовых наступлений австро-венгерских войск, но удар, нанесенный в спину Болгарии, оказался для Сербии катастрофой. Для того, чтобы избегнуть позорного пленения, остатки сербской армии вместе с престарелым королем Петром I отступили, укрывшись на ледяных вершинах Албании. С ними туда же ушли и юноши призывного возраста, которым грозила насильственная мобилизация в австрийскую армию и страшная перспектива воевать против России. Чтобы не стрелять в православных братьев русов, молодые сербы зашли на ледяную Голгофу, где голод и холод унес жизнь каждого третьего из них. По заданию своего правительства отец Николай отправляется в Англию и Америку. Там он всесторонне использует данный ему Богом дар проповедничества, разъясняет разным слоям общества этих стран смысл той борьбы, которую ведет православный сербский народ за крест и свободу. Во время пребывания владыки Великобритании некий английский проповедник по фамилии Кэмпбелл в одной газетной статье рассказывал, что сербы — это небольшое племя из Турецкого царства, которое занимается мелкой торговлей и отличается неряшливостью, склонно к краже. Уже в следующем номере этой же газеты появилась заметка, написанная отцом Николаем Велимировичем. «Когда я впервые прибыл в Лондон, то мне бросилась в глаза табличка «Остерегайтесь карманников». Я решил было, что эту табличку оперативно установили специально ввиду моего приезда, ведь я же сербин, из племени, склонного к краже. Однако, когда я пригляделся повнимательнее к табличке, то мне на душе полегчало. Табличка-то уже несколько десятилетий, а у нас в Сербии таких табличек и нет вовсе. Однажды в одном из больших соборов Лондона некий англичанин публично попросил отца Николая: «А есть ли в вашей земле нечто, подобное шедеврам нашей европейской архитектуры?» Будущий владыка моментально ответил: «У нас в Сербии есть уникальный шедевр азиатской архитектуры. Зовется этот шедевр Челикула, башня черепов. История его создания такова: когда турецкое войско пришло усмирять сербское восстание, то препятствием к продвижению к Нишу была крепость, в которой оборонялось около 5000 восставших. В конце концов турки ворвались в крепость, но сербы взорвали себя вместе с десятком тысяч карателей. На месте взорванного бастиона турки соорудили башню и вмуровали в ее стены тысячи сербских голов, которые были отрублены уже у погибших». Английский историк, присутствовавший при этом диалоге, подтвердил сказанное отцом Николаем, и высокомерный западноевропеец, задавший вопрос, смутился. Выступление иеромонаха Николая Велимировича, продолжавшееся с 15 по 19 год, проходившее в церквах, университетах, колледжах, в самых различных залах и собраниях, были столь блестящи, что впоследствии один из высоких военных чинов Великобритании назвал отца Николая «третьей армией, сражающейся с Сербией». Замечательно, что сразу после окончания Первой мировой войны отец Николай предсказал неизбежность нового трагического глобального военного столкновения в «цивилизованной» в кавычках Европе. Прекрасно зная европейскую философию и культуру, он буквально в подробностях точно описал методы, которыми будет пользоваться в следующей мировой войне «культурный» в кавычках Запад. Основной причиной новой войны он считал уход европейского человека от Бога. «Белой чумой» назвал владыка наступающую безбожную культуру и мировоззрение светского гуманизма. В 1920 году иеромонах Николай становится епископом Охридским в Македонии. Там, на берегах чудного по красоте Охридского озера, буквально в колыбели славянской письменности, где проповедовали еще святые просветители Кирилл и Мефодий, он пишет ряд своих замечательных духовных трудов, в том числе и сборник «Молитвы на озере», названный современниками «Второй Псалтирью». Известен такой случай из жизни владыки того периода. Однажды он обратился к готовящимся к причаститься святых тайн: «Пусть достойные причастия станут справа, а не готовые слева». Вскоре множество народа оказалось на левой стороне, и лишь четверо встали справа. «Ну что же», — произнес владыка, — Сейчас грешники подойдут к чаше с пречистым телом и кровью, а праведники могут не подходить. Они ведь и так уже безгрешны. Зачем же им причастие? Владыка выезжал в самые отдаленные концы своей епархии, встречался с верующими, помогал в восстановлении разрушенных войной храмов и монастырей, основывал сиротские дома. Для успешного привлечения людей к храму владыка Николай не чурался даже подвигу юродства. Однажды он взял осла и сел на него босс и гологлав, да еще задом наперед. Так он проехал через весь Охрид. Ноги волочились по пыли, а голова с раздуваемыми ветром взлохмаченными волосами болталась во все стороны. Никто не посмел обратиться к владыке с вопросами. Народ сразу стал перешептываться. Обезумел Николай, писал, читал, много думал и спятил. В воскресный день весь Охрид был в монастыре на литургии. Было интересно, что же произошло с епископом. А он служил литургию, как обычно. Все ожидали, что же будет на проповеди. По завершении службы владыка стал перед народом и, промолчав, заговорил. «Что, пришли посмотреть на безумного Николу? Другим способом вас в церковь уже не затянуть? Все вам некогда, уже и не интересно. Другое дело поговорить о моде, или о политике, или о цивилизации, о том, что вы европейцы. И что же унаследовала сегодняшняя Европа? Европа, которая за одну последнюю войну истребила людей больше, чем вся Азия за 1000 лет. Ах, братья мои, разве вы ничего этого не видите? Неужели не ощутили еще на себе мрак и злобу нынешней Европы? За кем же вы пойдете? За Европой или за Господом?» Хорошо известен случай, когда в присутствии югославского короля Александра I, приехавшего в Охрид, владыка Николай выбросил в окно поданного королевскому столу жареного поросенка со словами: «Вы хотите, чтобы православный государь оскоромился в постный день?» Народ в Охриде необычайно полюбил своего предстоятеля. Простые люди называли его дедушка-владыка. Они бросали все свои дела и спешили под благословение, как только он появлялся. Все свое свободное время епископ посвящал молитве и литературным трудам. Спал он совсем мало. Здесь один за другим появляются на свет такие его труды, как «Мысли о добре и зле», «Амилии», «Миссионерские письма» и другие замечательные произведения. Любовь владыки к России дала ему возможность верно оценить личность последнего русского царя Николая II и первым в мире заговорить о необходимости почитания памяти царской семьи. За недалекими рассуждениями большинства о нерешительности, в кавычках, и безволии последнего русского царя он разглядел подлинный смысл мученического подвига этого святого человека и его семьи, почитание которых стало неотъемлемой и прекрасной чертой современного православного мира. Нападение гитлеровской Германии на королевство Югославия стало толчком, выпустившим на свободу всех демонов ненависти к православию и сербству, которые веками таились и вызревали в иноверческих племенах, составлявшись ныне сербами одно государство. Безжалостного врага, всей своей сокрушительной мощью вторгшегося в пределы страны, сразу же поддержал внутренний враг — хорваты, фанатично приверженные римскому католицизму, бошняки-мусульмане, косовские албанцы, шептары. Преданная нацменьшинствами и без того слабая армия небольшого королевства развалилась под ударами непобедимого на тот момент вермахта. Страна была захвачена врагом, и братья по «югославянству», в кавычках, начали против православного сербства такой безумный по своим масштабам и демонической жестокости террор, что даже немецкие и итальянские генералы возопили о том, что происходящее выходит за грани всякого человеческого разумения. На страну опустился ад. Не забыл фюрер и лично владыку Николая Велимировича. Его директива по Сербии гласила уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку сербской православной церкви, причем в первом ряду патриарха Дожича, митрополита Зимонича и епископа Жичского Николая Велимировича. Желая полностью разделить участь своих посомых, владыка сам явился к оккупантам и сказал: «Вы стреляете моих чад в Кралево, теперь я пришел к вам, чтобы вы убили вначале меня, а потом уже моих чад, тех, кто находится у вас в заложниках». Владыку арестовали, но расстрелять его не решились, поскольку Дмитрий Льотич и Милан Недич предупредили гитлеровцев, что если они казнят человека, которого многие сербы почитают как святого, то от всеобщего восстания, доведенных до отчаяния людей, уже не удержит ничто. Известно, что во время своего пребывания под немецким надзором в монастыре епископ Николай спас от неминуемого расстрела семью евреев, мать и дочь, причем девочку ему пришлось даже перевозить в мешке из-под провизии. В 1941 году в монастыре Любостину, где поначалу владыка Николай содержался под арестом, пробрался посланник, не сдавшийся оккупантам, полковника Дражи Михайловича из Равной горы майор Полошевич. Ему святитель передал послание, где наказывал воеводе Дражи организовывать четницкое движение в Боснии и спасать истребляемый народ сербский. Дража Михайлович, вскоре ставшим одним из величайших и ныне наиболее почитаемых героев православной Сербии, с честью пронес это благословение владыки через все военные годы, ведя героическую неравную борьбу за веру и народ вплоть до своего мученического венца. В 1944 году епископа Велимировича и патриарха Гавриила Дожича бросили в концлагерь Дахау. Патриарх Гавриил и владыка Николай — единственные европейские церковные иерархи, содержавшиеся в этом лагере смерти. В своей книге «Земля недостижимая», посвященной узникам нацистских концлагерей, владыка выводит образ самого Господа Иисуса Христа. В художественном образе бойца православного сербского вооруженного сопротивления, мученически переносящего допросы и пытки в гитлеровском лагере уничтожения. Сам же святитель делает интересные и важные выводы о глубинном сходстве воинствующего ислама и гитлеровского нацизма. Гестаповец, ты сравниваешь немцев с турками и думаешь, что этим ты нас унизишь? Между тем, я не считаю это унижением, потому что турки тоже господствующая раса, как и мы немцы. Различие только в том, что сейчас турки, как господствующая раса, отступают, а немцы, как господствующая раса, наступают. Спас. Именно поэтому некоторые наблюдатели указывали, что ваша национал-социалистическая партия, отбросив христианство, подхватила знамя Магомета, выпущенное из слабеющих турецких рук. Может быть, ваша партия провозгласит в Германии ислам государственной религии? 8 мая 1945 года узников освободила наступающая американская армия. В лагере владыка пишет книгу «Сквозь тюремную решетку», который призывает христиан к покаянию, размышляет о том, за что Бог попустил людям столь страшные бедствия. Вместе со своим народом в годы войны владыка Николай пережил страшные мучения, но Бог сохранил его в этих скорбях. В это время при помощи советской военной мощи к власти так называемой Югославии пришли безбожные коммунисты во главе с сербоненавистником хорватом Иосифом Тито. Честь антифашистской борьбы, начатой православными четниками, была присвоена коммунистическими партизанами. Один из лидеров народного освободительного движения, воевода Дража Михайлович, был судим титовским судом и казнен по сфабрикованным обвинениям. На патриотов обрушились репрессии, на весь православный народ Сербии опустилась долгая темная ночь богоборческого правления, возглавляемого врагами святой веры и сербства. Все национально-сербское подверглось преследованиям. Упразднена была даже сербская чирилица, православное сербское кириллическое письмо, и повсеместно введена хорватская латиница. Епископ Николай Велимирович был объявлен коммунистами врагом и в таких условиях не мог вернуться на родину, его туда просто не пустили. После немалых скитаний владыка поселился в Америке, где продолжил церковную и общественную деятельность, писал, вновь осмысливал судьбы сербства и православия. Он создает такие жемчужины, как жатвы Господни, земля недостижимая, единый человеколюбец, первый закон Божий и райская пирамида. Там же он продолжил общение с четниками, оказавшимися, как и он, на чужбине, и в частности с известнейшим из них священником-воеводой Момчило Джуичем. В последние годы своей жизни святитель провидел трагическое для сербского народа событие, которое последует за падением коммунизма и развалом искусственного и вредного для сербства югославского государственного образования. Владыка пишет и проповедует до последнего часа своей земной жизни. Всегда отличаясь большой любовью к русскому народу, Он и свой путь в мире сем окончил в русском монастыре святителя Тихона в Пенсильвании. Он отошел ко Господу во время келейной молитвы 18 марта 1956 года. Тело владыки было перенесено в сербский монастырь святого Саввы в Либецвиле и там похоронено. В день его смерти, несмотря на коммунистические гонения, по всей Сербии раздавался колокольный звон. Народное почитание его как святого, которое началось еще при жизни, продолжилось и усилилось после его смерти. Церковное прославление святителя Николая Сербского совершилось в монастыре Лелич 18 марта 1987 года. После того, как коммунистический режим в Югославии ушел в прошлое, владыка вернулся на родную землю. В 1991 году его святые мощи были перенесены из США в родной Лелич. Перенос мощей владыки вылился во всенародное торжество. День переноса был внесен в церковный календарь. Церковь, где хранится эта великая святыня, с каждым годом становится местом все более многолюдного паломничества. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2003 года имя святителя Николая Сербского было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви с празднованием его памяти 20 апреля по старому стилю, 3 мая по новому, это день перенесения его мощей. День памяти апостола нашего времени, великого во святых Николая, святителя сербского, Велимировича, не станем комментировать великое житие, но вслушаемся лучше в великое его слово молитву. Она ныне о величайшей добродетели, о любви к врагам. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья тянули меня к земле, враги разрушали все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителем земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедали пред миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись надо мной, как над карликом. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой и тихой жизни, они разрушали его и изгоняли меня. Воистину, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежд Твоих. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Благослови их и умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным. Да истают надежды мои на земное, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой близнецам злобным, гневу и гордости. Да соберу на небесах все сокровища свои. Да освобожусь навсегда от самообольщения, запутавшего меня в страшную сеть жизни призрачной. Враги открыли мне то, что немногим ведомо. Нет у человека врагов, кроме него самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не враги, но друзья взыскательные. Воистину трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Посему благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его, потому ходит он среди них свободно и молится о них ко Господу. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну.
В эфире программа «Благовещение».
«Духовное наследие русского зарубежья», передача 28. В ней вы услышите архивную запись окончания беседы архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о воскресении.
Христе все оживут. Все воскреснут. Сначала Христос, первенец из воскресших. Потом все воскреснут другие. Когда? Во втором его пришествии. Тут не сказано во втором, а в его пришествии. Которое значит, что ожидается, то есть во втором его пришествии. Когда воскреснут все умершие. Вы в церкви были, наверное, в Великую Субботу. На утреннюю Великой Субботы. И там читают пророчество пророка Иезекииля.
Что многие это, называют это погребение.
Это погребение, это вечером.
Погребение это вынос плащаниц. Когда выносят плащаниц. На вечерний. А утреннее это уже утреннее сошествие Христа в ад. Говорится о том, как Христос своей душой человеческой и божеством после того, как тело умерло на кресте, сошел к душам умерших от века. Первому этому человечеству даже, которое было уничтожено потом. Но теперь я должен вам сказать насчет этого человечества, уничтоженного потопом. обыкновенно думают, какой же Бог злой. Не успел их сотворить, а потом всех уничтожил потопом. На самом деле, уничтожение потопом была милость Божия к ним. Они действительно отошли от Бога. И страх, когда потоп принес смерть всему кругом и все им, этот страх смерти их подготовил к тому моменту, когда пришел Спаситель во ад, умерший на кресте. И вот они легче поверили Христу, и Он их ночью свое воскресенье вывел эти души в новую жизнь из адского состояния в райское. Так что потом этим нераскаянным грешникам была подготовка к приходу в ад Христа Спасителя. Вот почему и наша смерть не может быть одно удовольствие. Некоторые говорят, я бы не прочь умереть, но только чтобы не страдать и не бояться. Нельзя этого. Потому что святой Ефрем Сирин говорит, например, что страх смерти нас подготовляет, нас очищает. Если бы этого не было страха смерти, мы бы так грешными и скверными, а страх смерти нас очищает. Готовит к той жизни. Видите, как это все в Божьем промысле, не так, как в наших мыслях человеческих. И тут Христос воскрес вместе с душами умерших от века. И когда все воскресли, затем, пишет апостол, конец. Чему конец? Земного существования. Может быть, но я думаю, что это конец тому, что сделал для нас Христос. Он пришел в свою любовь, Он возродил нас в свою любовь, Он создал церковь для нас, где мы можем спасаться. Он послал нам благодать Духа Святого. И Он во второе свое пришествие воскресит всех нас для будущей жизни. И это будет конец того, что Христос сделал для рода человечества. Спас нас. Спас от смерти, от греха и даровал нам радость вечной жизни. Поэтому тут написано, будет конец, когда Он предаст царство или церковь свою
Отцу.
Богу и Отцу. Потому что все-таки Христос и второе лицо Святой Троицы и всегда Бога и Отца называл своим Отцом. Он предаст, в общем, Святой Троице, Богу, все человечество, которое Он искупит от грехов и спасет. Последний враг будет уничтожена смерть. Мы знаем, что смерть – это наш враг. Как люди плачут, когда умирают близкие, как страшно для родителей хоронить детей, как мужу хоронить жену и так далее. И вот тогда мы будем торжествовать победу смерти. Теперь мы поем «Христос воскрес! Смертью и смерть поправ!» Но еще мы умираем. Мы только имеем надежду на это. Мы уже теперь не так боимся смерти. Для нас смерть не так безнадежна, как была, например, для человечества в Ветхом Завете. Там действительно смерть была конец и ужас, и бессмыслица. Теперь мы знаем, что это временно. Что мы потом воскреснем, и наступит день всеобщего воскресения. Когда мы встретимся друг с другом. Воскреснем все и начнем тут. Все молодые, все полные жизни. Как теперь душа вырывается из грешного больного тела со страданием, с ужасом, так радостно тогда души вернутся в воскрешенные тела. С радостью. И мы встретим всех своих близких, всех своих родных, и все будем молодыми для вечной жизни. Когда я рассказал это одной девочке, она вдруг заплакала. Я говорю, чего ты плачешь? А я, говорит, тогда не узнаю свою бабушку, если все будут молоды.
Семенил.
Ну, я и говорю, не плачь, узнаешь, почувствуешь, это твоя бабушка. Потому что все покорил под ноги его. Да. И ясно, что даже что Христос все передаст Богу Отцу, то есть будет Царство Божие для всех. Когда же все покорит Ему, Сам Сын покорится Ему, да будет Бог все во всем. То есть Христос кончит свою миссию, и Бог будет один во всем. И мы будем в Боге торжествовать радость вечной жизни. Значит, что делают, крестясь для мертвых? Вот тут совсем непонятно, что значит крестясь для мертвых. Это говорит он о таинстве крещения. Вы знаете, почему мы младенца окунаем в воду? И то желательно так совсем. Потому что это свидетельство, что этот младенец умирает для грехов, и благодатью Божию выходит, воскресает для новой жизни. И поэтому апостол Павел говорит, что иначе какой смысл крещения? Если мы не верим, что можно возродиться для новой жизни. Если мертвые совсем не воскресают. Видите, как он долго и упорно все старается убедить нас в том, что мы воскреснем из мертвых. И мы, слава Богу, верим. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям. Христос сказал, в мире этом скорбь не будет. Но если я не воскресу, если не будет вечно, какое мне дело, что я буду в этом мире скорбный? Я могу протестовать, хотя без смысла, но... А мы теперь знаем, что мы будем скорбны, потому что ждет нас вечная радость. А почему мы будем скорбны? Потому что мы грешны. Скорби есть результаты наших грехов. Даже если не моих личных, то общечеловеческих грехов. И человек грешник не может жить на этой земле, только радоваться. Скорби его посетят, и он будет скорбеть и страдать. И каждый день умираю. Что значит каждый день умираю? То есть, борясь с грехами, с греховными привычками, терпит все в этом мире для того, чтобы воскреснуть потом. Теперь он говорит, в каком теле мы воскреснем? Мы знаем, что тело наше будет положено в землю и будет гнить там. Дольше всего остаются кости. Например, в Женеве через 20 лет перекапывают могилу. Ну, мой дядя умер, я через 20 лет, значит, открыли могилу, перенесли в могилу моего отца. Я видел кости. Не целый скелет, а отдельные кости там в земле. Повытаскивали, сложили в ящичек и принесли дальше. Но если пройдет 40 лет или 50 лет, то уже и от костей уже ничего не останется. Остается только прах. И поэтому люди, которые сомневаются в нашем воскресении, говорят, в каком же теле мы воскреснем? Его уже не будет. В каком теле придут? Безрассудный, говорит апостол Павел, тому, кто такие вопросы задал. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И он сравнивает наше тело греховное с зерном, тело, которое живет душевной жизнью. Это я вам когда-то рассказывал, что можно жить жизнью телесной, когда человек только думает поесть, попить, полное удовольствие и так далее. Он только думает об удовлетворении своего тела. Дальше свое тело у него мысли не идут. Есть душевная жизнь, когда человек уже интересуется чем-то большим. Может быть и музыкой, и литературой и так далее, и все. Но это все душевное. И духовная жизнь начинается только в человеке через молитву, через искание Бога. Через молитву к Богу. Поэтому многие матери глупости делают, когда дочь хочет идти в монастырь, а они плачут о дочери, как будто бы как покойница. Нет, дочь почувствует другую духовную жизнь, которую мать может никогда сама и не чувствовать. И вот апостол Павел и говорит, безрассудный, то, что зерно сгниет, оно даст новую жизнь. Так и наша душевная тело. Греховное тело умрет, сгниет и даст новое духовное тело. Уже бессмертное, уже не знающее скорбей, ни болезней, созданное уже для жизни вечной. А зерну сгнившему Бог дает новое тело. Каждому семени свое тело. Пшенице одно, дубу другое тело. Так, говорит, разные есть плоть. Есть плоть человеческая, есть плоть животных, есть плоть скотов, есть плоть рыб, есть плоть птиц. Есть тела небесные и тела земные. Значит, тело земное положит в землю, сгниет и восстанет тело небесное. Разная слава бывает телам воскресшим. Одни будут сиять, как солнце, тела праведников, другие будут светиться только как луна, а третьи как звезды на небе. Но все они воскреснут. Таким образом, сеем мы в уничтожение этих зерен, сгнивших в земле, в унижении, а восстает в славе. Сеется в немощи и восстает в силе новой жизни. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное, как я вам только объяснил. Так и написано. Первый Адам стал душою живущую, а последний Адам, то есть Христос, есть дух животворящий, то есть уже духовная жизнь жил. Но не духовная прежде, а душевная, потом духовная, потому что мы, к сожалению, все склонны к греху, понаследовали падшую природу нашей правды и сами любим грех. Поэтому сначала будет душевное тело, сгниет, и потом восстанет тело духовное. И как мы носили образ перстного, то есть земного, так будем носить и образ небесного, когда воскреснем. Но то скажу, если братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Поэтому должно сгнить. Потому что с нашей плотью греховной, с животами большими и так далее, лезть в Царство Небесное нельзя. Все это должно быть уничтожено и восстать новое для новой жизни. И тление не может наследовать нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем. Вот, знаешь, Наташа, что? Может, и ты не умрешь.
Что будет?
А
что будет?
Что с тобой будет?
Что воскреснет, надо умереть?
Нет. Апостол Павел говорит, что те, которые не умрут, все изменятся. Потому что Христос придет второй раз на землю, может быть, еще будут люди на земле. И вот они не умрут, но они изменятся. То есть для того, чтобы наследовать вечную жизнь. Вдруг по мгновению ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут, нетленными, а мы изменимся. То есть из тлены превратимся в нетление, не умирая. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленное си облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда будет слово написанное: «Поглощена смерть победой». Тогда мы победим смерть. Поэтому смерть, где твое жало, где твоя сила, где твоя победа? Вот когда мы воскреснем из мертвых, то кончится. Сила смерти потеряет свою. И мы на пасхальную ночь слышим слово Иоанна Златоуста, который приводит тоже эти слова. Где твоя смерть и жало, где твоя смерть и победа? Воскрес Христос, и мы все воскреснем вместе с Ним. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Знает, что труд ваш, то, что мы тут постараемся, поработаем сами над собой, не пропадет зря перед Богом. Господь воздаст нам победою над смертью и воскресением из мертвых. Так что, дорогие мои, никогда не унывайте. Как бы жизнь ни была бы трудна, как не трудно было бы стараться быть хорошим, любить ближнего своего и так далее. Да, и думайте о том, что вы будете делать, когда Христос второй раз на землю придет. И скажет: ты не сделал того, ты не сделал того-то, ты не сделал того-то, не сделал того-то. Скажем ли мы: да, Господи, ничего я не сделал, прости меня. Или скажем: нет, Господи, мы все-таки были не такие уже плохие, как ты говоришь. Мы же все-таки старались. Вот тут-то это и плохо будет. Понимаешь, Петя? Надо учиться каяться и видеть свои недостатки.
Прозвучала архивная запись. Окончание беседы архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о воскресении. В музыкальном оформлении передачи вы слышали песнопение в исполнении хора Сретенского монастыря в Москве. Передачу подготовила Александра Никифорова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.